Podfm.ru представляет.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Бриндятин.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Главное, чтобы вода морская фильтрованная была. Возьму с собой фильтр.
Да, конечно, не забудь. Я представляю, все нормальные, она с чайником прется.
Слушайте, а я вот вас вспоминаю в нательнике.
Служака.
В нательнике? Нательник это крест.
Нет, нательник это белье белое.
А, тельник.
Там же тельник, да, который выдают. Два комплекта причем. Причем выдают же зимний комплект.
Второй же нательник есть, второй.
У меня чистый белый до сих пор лежит, имеется в виду летний.
Я вот представляю,
как мы с вами. Как мы с вами в тельняшках утром бежим.
Спортивные.
Ну, в этот, столовую.
Играя бицепсами, да.
Давайте.
Чужими бицепсами.
Да. Руками. Ну, о чем вы нам сегодня расскажете в рамках рубрику
«Бриндятин»? Ну, о приятном. Давайте вы сейчас закроете глазки.
Что-то принёс.
Да.
Это подарок?
Нет, это не подарок, но это вкусно.
Ну,
так, сейчас.
Няшку какую-то принёс.
Самая вкусная няшка американской нации. Секундочку.
Дайте мне в руку. Ну, и скорее,
мне.
Страшно же.
Несут вам.
Ну, скорее,
покойтесь.
Дайте, где?
Открой рот.
Нет, не в рот, дайте в руку.
Ну, почему же в рот давайте?
Господи, что это? Что это? А, Хершес, что ли, господи? Вот это вот.
Ой, класс.
Это... Шапочка.
Это шашки.
Шоколадная шапочка. А внутри...
Богатырская.
А внутри что это такое?
Попробуйте.
Хершес.
Конфетка.
Очень вкусно.
А давайте их есть.
Мы их едем, да, едим.
Мы их едем.
С 1907 года самое популярное лакомство американского народа. Как вам?
Да, хорошо. Там орешек же, да?
Да. Миндаль. Представляете, более 100 лет существуют уже эти конфеты. Честно говоря, мне не очень понравились. Вам как?
Ой, мне очень.
Неплохо, вкусно.
Шоколад с орешком всегда хорошо.
Достаточно темный шоколад, не просто молочный.
А батончики пробовали вы?
Нет.
Этой торговой марки? Нет. Только нет. Колу пили в начале 90-х.
Херши кола.
Помните, херши кола?
Но писалось там по-другому. Там была немецкая. Вкус победы.
Да, вкус победы. Причем же там мальчик получал тройку на уроке. То есть все двойки получили.
Время пить херши.
Он тройку, и вот победа.
Куда делось-то все это? Роскошество.
Значит, сегодня расскажу вам в Бриндятине историю компании, которую смело можно назвать, и она, наверное, последняя из целой череды американских компаний, которая... осталась семейной, но семейной в таком, в необычном понимании этого слова. Компания напоминает предприятия, которые наверняка описывались фантастами в этих утопических романах, и больше напоминает по своей сути какую-то нереализованную у нас в стране социалистическую идею. Угу. Я вам вот ради интереса скажу.
Ну а
вот,
какая, по-вашему, главная социалистическая идея?
Все должно принадлежать народу. Угу. Несмотря на то, что вот эта компания является давным-давно... Подождите, давным-давно является публичной. 31% акций этой компании, значит, публичных, принадлежит специально созданному еще в начале 20-х годов фонду, который создал сам отец-основатель этой компании.
Как звали-то его?
Как звали человека? Ну, во-первых, фамилию-то вы его знаете.
Херши,
да. А звали его Милтон. Родился он, кстати говоря, 12 сентября 1857 года. То есть совсем-совсем скоро будем отмечать его день рождения. Но, смотрите, управляется фондом, а фондом управляет школа, которую он открыл в 1919 году. Более того, 71% голосующих акций этой компании опять же принадлежит фонду трастовому, да, который опять же управляется самой школой.
Какой школой-то?
Школой, в которой учатся дети. Дети, родители, которые
дети
остались...
Дети фондом управляют?
Они же ничего не понимают.
Подождите. Дети, там очень интересная история. Дети, которые остались без родителей. Дети, которым нужно получить образование. Но самое интересное, что школа эта находится в городке, который носит, назван по фамилии, значит, Херши. И этот город был построен вокруг крупнейшей фабрики в мире по производству шоколада. И
а в... до них в Америке не было шоколада?
В Америке был шоколад, но он, я так понимаю, первым поставил на поток производство хорошего молочного шоколада, потому что до появления молочных
только
плиток...
Только Сникерс?
Нет, нет, шоколад был, ну, по сути, доступен только для людей, у которых было хоть какое-никакое состояние. Очень интересная вот история с этим фондом. Смотрите, он завещал все свое состояние в начале 20-х годов, а это 60 миллионов долларов. В нынешних деньгах это более 2 миллиардов долларов. Огромные деньги как раз вот этому созданному этому фонду. Этот фонд, по сути, является, ну, его владельцами являются те жители, которые проживают в этом городке, и которые одновременно являются работниками на этом заводе. Он когда стал строить этот самый завод в начале...
— Они сами на себя работают.
— В начале 20 века. Он почему выбрал-то это место и начал строить? Во-первых, он сам там родился. А огромный уровень, ну, высокий процент безработицы был, и огромное количество вокруг этого предприятия было расположено ферм, которые давали свежее молоко каждый день. Но он реализовал в этом городке реально социалистические полностью идеи. То есть, по сути, утопически, но они до сих пор работают. И когда, значит, в 2000-х годах появились сообщения о том, что руководство компании пытается продать, значит, бренд и вообще всю корпорацию таким монстрам бизнеса, как Ригли или Нестле, вот этот самый фонд небольшой, ну, по сути, это, ну вот, люди, которые работают на заводе, они выступили против этого и заблокировали продажу компании. И компания осталась вот такой, ну, народной, несмотря на то, что есть акции, которые можно купить на бирже, там есть фонды отдельные, которые...
Сколько циркулирует свободно процентов?
Ну, вот смотрите, 30%, да, 70, более 70% именно голосующих акций принадлежит вот этому фонду, который при школе создан.
Почему давно
ваучеры? Смотрите, почему он эту школу-то открыл, тоже очень интересно, забегая вперед, не было детей. У него с женой не было возможности иметь детей. И поэтому все свои деньги...
Слушайте, он социалист какой-то.
Социалист. И люди до сих пор, и огромное количество вот после этой сорвавшейся сделки по продаже было экспертов, которые недоумевали, как на территории Соединенных Штатов Америки, которая является меккой капитализма развитого, существуют островки так еще.
Он опрокидывает вообще все представления.
Все устои. Ну, представьте, да? До сих пор. Вот я не знаю. Вот у нас разрушился миф о страховых компаниях, да, когда, вы помните, о говорили, где каждый страховщик, который принимает участие в этом бизнесе, несет личную ответственность, да, по страховке, по выплате страховой премии. Также и здесь. Получается, каждый человек, который работает на заводе, несет личную ответственность за то, что он производит, за то, что...
За качество
этой продукции. Причем надо отметить...
Что не тырит бобы домой.
Да. Причем же надо отметить,
бобы?
Что...
Какао-бобы.
Смотрите, несмотря на то, что по сути, столицей мирового шоколада является Швейцария. Ну,
да.
Так,
ну, как еще страна. В Бельгии.
Ну, Бельгия, да. Я об этом тоже кратко скажу, именно почему в Швейцарии. Крупнейшим производителем, как ни странно, являются Соединенные Штаты Америки.
Там народу больше.
Ну, и народу больше, и потребляют они больше. Такой, смотрите, средний житель Соединенных Штатов Америки в год потребляет порядка 10 килограммов шоколадных
вам,
изделий.
Вам, кстати говоря, надо было начать с другого передачи.
Почему?
С медицинского аспекта польза от шоколада.
Не доказано.
Не для зубов.
Как вообще? Нет, и то, что целом, и на мозг там
стимулирует. Гормон радости, эндорфины.
Гормон счастья. Только, да. Только если это. Только да. Если... Вот,
а это достаточно.
Банан уже. Больше дает
смотрите,
радость.
Смотрите, 10 килограмм.
Он еще и сам по себе оценим.
Да, 10 килограмм шоколадных изделий американцы потребляют в год. И только 2 килограмма жители России. Представляете, какая разница? 2 килограмма шоколадных изделий.
Зубы-то у нас здоровее.
Да, здоровее, чем американцев, но у них почему-то белее и ровнее. И поэтому крупнейший производитель шоколада, по сути, находится в Соединенных Штатах Америки, потому что все-таки компания Hershey до сих пор является одним из крупнейших производителей, в частности, на рынке Соединенных Штатов. И вот эти конфетки специально нашел в магазине, хотя не весь ассортимент
сколько
представлен.
Ты в московском?
160, ну вот, переверни. 168-164 рубля.
Грамм-рубль. Рубль-грамм.
Говоришь, до воды бы добраться.
Мне нравится.
Брендятина.
Ну, товарищи, у нас сегодня вкусная брендятина, Рустам Иванович.
Потому что Сергей жует.
Зашелестел конфетами, а Сергей, чтобы нам не досталось, он вдруг распробовал. Действительно, они вкусные. Нет, конфеты Херши. Он высыпал всю коробку себе в рот.
Нет, он и закусил бананом. Шоколадный сомелье, да, пытается найти новые.
Но в таких количествах.
В таких количествах нельзя. Сейчас у него предпочтение у грибов.
Да, смешивая с виноградом, персиками и бананами.
Да, да. Но это вкусно. В армии же этого не будет. Да. Там только щи и колбаса.
А шоколад, кстати, с моим хорошим снятся. Нормально.
Почему? Почему?
Рот расклеил.
Вот смотрите, а, да, если поговорить про армию, да, будет. Потому что вспомните, как этот называется магазинчик. Магазинчик на территории воинской части, которая расположена.
Чипок.
Чипок. Чипок. Обязательно будет чипок, где можно будет.
Я никогда, кстати, ни разу не ходил. Ну, парни свой... где-то на второй половине...
Тебе все приносили домой.
Парни, не, на второй половине срока ходили пить кофе, шоколадки какие-то. Да-да-да.
Курочку есть.
Это что, в армии такое было?
Конечно, конечно. Да.
Зря вы сказали. Внутри военной части есть
чипок. Я тебе могу так сказать. Вот если говорить о тяжести тех испытаний, которые нас ожидают. Вот Сережа сломался в первый же день. Но потом, правда, он исправился и уже больше не обращал.
А что же сломался?
Нет. Помните, вы были не удовлетворены качеством гигиенических процедур, который предоставляет российская армия. Да. И он мылся в гостинице 2 дня. Но на третий день он
понял... полковник.
Нет,
На третий день пошла, пора уезжать.
Нет, на третий день он понял, что мыться бессмысленно, проще поспать домой. Это время, пока ты можешь.
Да, конечно,
серьезно.
Транжирить.
Если серьезно, я отогревался. Да, горячая вода прогревает хорошо.
Так надо было Рустама приобнять, и теплее было бы.
Вдвоем можно было понять. Один из факторов, человек должен бороться с
выхолаживанием.
Я вот боролся этим, стирая постоянно под холодной водой носки свои.
Ты всех перестирал, что ли? Кто с вами ходил?
И руки стер.
Прохёрша. Немножко о шоколаде. Почему Швейцария это стала одним из центров по производству действительно хорошего шоколада, и считается, что швейцарский шоколад лучше на рынке.
Слушайте, но до открытия Америки не было шоколада, правильно?
Не было. Не было. И вообще обязаны мы, конечно же, индейцам ацтекам, которые называли все это дело чоколатель. Либо горькая вода перевод, либо пенная вода.
Горькая.
Причем же надо отметить, что настолько был сам продукт дорогой, какао-бобы, что за 5 бобов, как вы думаете, так что можно было
4
купить?
Пальца, да?
Машину. Квартира в Воронеже.
Это ацтеки. Какая квартира в Воронеже? Они даже не знали,
что существовали. Они росли, почему так
пирамиду? 5 бобов. Ну, ваше предположение.
Корова.
100 бобов — это раб хороший причем. Не белокожий, не бледнолицый, а черный раб.
Жену.
Опять.
Встречу.
Фиг вам. Встречу, правильно. Встречу с женщиной. 5 бобов. Представляете, люди ходили в кармане с бобами и раскидывались, богачи. Вот просто раз.
А бобы-то большие? Я бы не пошла за 5 бобов.
Да нет, не очень. Ну какие, вы что, не
видели? А за 6?
На металл бобы.
Да, серьезно.
А за 6 все
богатство,
дела.
Богатство за мерилось
за бобами. То есть это валюта.
Это была валюта. Если ты приходил в дом к богатому, к богатому человеку, то вполне возможно, что судить тебе, ну вот, как бы денег и драгоценности могли бобами. Угу. И у них стояли огромные мешки, которые были наполнены этими самыми бобами. Понятное дело, что впервые какао и сам шоколад попал, ну этот вот напиток попал в Испанию. Да, и церковь очень долго говорила о том, что это дьявольский напиток, что простым людям нельзя его употреблять. Но, конечно же, благодаря Марии Антуанетта. Благодаря ей мы, конечно...
Переводил с индейского.
Нет. Именно благодаря ей Европа полюбила шоколад.
Да. Но она же шоколад любила сама.
Во-первых, она... подданная это Австрийской империи была. Да. Была невесткой Людовика XVI. Перебралась во Францию и привила французскому двору любовь к шоколаду.
Невестка, она его жена...
Я понимаю, я говорю невестка, но невестка изначально была, перебралась
в Париж. Невеста, а не невестка.
Невеста.
Невестка — это совсем другие вещи.
Точно?
Рустам Иванович, ну это как Антунан, это вы сказали, да. Невеста, ну судя, невеста, потом стала жена, ее казнили, правильно?
Да.
Нет, вы понимаете разницу?
Конечно, теперь понимаю.
Кто такая невестка?
Невестка — это, значит, родственница...
Человека.
Она невестка отцу. Слушайте, она невестка отцу
Людовика
XVI.
Вот, вот невестка отца Людовика XVI.
Крепко идем, Саня.
Не придирайтесь. Антуанетта перебралась в Париж, привела любовь французскому двору к шоколаду, но...
Кстати, доверие от этих ошибок не падает к вам.
Смотрите, но проблема в чем была? Ей отрубили голову. Как и, в принципе, всем любителям...
В чем была проблема? Ей отрубили голову.
Ну и всем любителям шоколада при французском дворе. И вот эти все шоколадных дел мастера перебрались в Швейцарию, убежали от французской революции, осели там, и весь современный шоколад и все технологии его производства появились в Швейцарии, поэтому он, ну, по сути, Швейцария является, ну...
Эрзац
родины всего современного шоколада, в частности, твердого шоколада, молочного шоколада. А, значит, сам Нестле появился в Швейцарии. Да, мы ему обязаны появлением того же самого молочного шоколада, потому что он сухое молоко, да, изобрел и дал возможность производить молочный шоколад. Все, значит, это что касается шоколада. Возвращаемся к Милтону Херше. Родился он 12 сентября 1857 года. Родился он в небольшой религиозной семье. Значит, в маленьком городке Дори... Дёрти Чёрч.
Дёрти Чёрч?
Дори...
Чёрт!
Чёрч.
Нет, не может быть Дёрти Чёрч.
Дёрти Чёрч, Дёрти, это, да, не Дёрти может Чёрч.
Такого. В Пенсильвании, да. Значит, его родители перебрались в Соединенные Штаты Америки из Германии и Швейцарии, вот, где у них была небольшая община. Первым языком...
Секта?
Нет, первым языком, на котором заговорил маленький Милтон Херши, был не английский, а пенсильванско-голландский. Пенсильванско-голландский. Это тот язык, на котором разговаривала та самая община, в которой он появился на свет. Папа его был увлечен идеей американской... Нет, американской мечты.
Соседкой.
И находился в постоянном поиске предприятия, либо дела...
Какая мечта-то? Подняться резко, да?
Да, да. Либо дело, которое смогло его внезапно озолотить и обогатить. Поэтому семья...
Такие сегодня есть.
Да, поэтому семья очень много переезжала. И сам Милтон Херш смог закончить всего 4 класса средней школы. То есть был человек без образования, который создал эту шоколадную империю. Вот здесь нам говорят о том, что вот это все, что сделал сам Милтон Херш с созданием этой огромной шоколадной фабрики и городка вокруг него, очень похоже на сюжет...
Чарли шоколадная,
шоколадная фабрика. Да, можно отправиться, кстати, зимой в Соединенные Штаты Америки, в этот городок, в этот городок Херши, в котором проживают чуть более 10 тысяч человек. Там проходит ежегодный и крупнейший в мире шоколадный фестиваль. Фестиваль шоколада.
Давайте поедем, а кто
феврале.
Платит?
В феврале.
Министерство обороны.
Кстати, и о Министерстве обороны сегодня тоже, правда, о Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки будет речь.
Значит, лазутчики, проект на маяке.
Да, семья очень много кочевала по стране.
Они монголы?
Ну, потому что папа находился в поиске...
Женщины.
Нет, дело, постоянно. Впоследствии он даже отправился на золотые прииски для того, чтобы участвовать во всей этой золотой лихорадке, которая охватила все Соединенные Штаты. Но, значит, мама смотрела на все это достаточно скептически, поэтому в 14 лет отдала маленького Милтона Херши помощником редактора в местную типографию. Работа ему это не понравилась, и впоследствии он устроился на работу помощником к известному кондитеру в Ланкастере Джозефу Ройеру, который стал обучать молодого человека искусству изготавливать леденцы. Вот когда в последний раз пробовали леденцы?
А что, их сосут?
Да.
Нет, я давно не пробовал.
Он сегодня ночью пробовал.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Бриндятин на маяке.
Ну что же, учился делать леденцы.
У местного мастера Джозефа Ройера.
Так.
Научился. Ну, я вот помню только цыганок, которые рядом с моей школой
петушки продавали.
Грязные петушки, но очень вкусные. И очень на расхват были яблоки в карамели в такой. Знаете,
нет, петушок. А еще был петушок, а еще листик зелененький был. Он кисловатый был,
нет,
очень вкусный.
Это, вот, не ели? Это с очень, в первый раз. Да, ни разу не пробовал.
Ну ладно, конфеты взлетные-то.
Да, это ел.
Вот, пожалуйста, да, классика.
Да, классика.
Взлетная.
Значит, был помощником мастера, который изготавливал карамель. Научился, более того, открыл в себе таланты, значит, кондитера и отправился в Денвер, штат Колорадо, устроился там на работу, опять же, к одному из кондитеров и выведал у него рецепт создания карамели вкусной. У этого, значит, кондитера была очень вкусная карамель, за которой съезжались люди...
Карамель — это что?
Ну, карамель.
Это карамелька. Это то, что вы забыли.
Ну, леденцы и карамель — это разные вещи.
Это разные вещи.
Леденец, он на палочке,
карамельки
по-моему.
Карамельки есть внутри начинка. Что-то,
раковая шейка,
есть, да?
Все, вспомнил.
Значит, он украл секрет, по сути, ну, если в кавычках, потому что этот мастер добавлял туда молоко. Поэтому его карамель, причем свежее молоко, была очень вкусная. Он возвращается...
Карамель мечта. Вот.
Да.
Вот. Помните?
Он возвращается...
Кисленочкой.
Он возвращается к себе.
Только ириски.
В городок Ланкастер. Основывает там компанию. Карамельную компанию Ланкастера. Это произошло в 1886 году. Вот. И благодаря вот этому самому рецепту карамели, который он украл, он
детям-то берете карамель?
Да, он зарабатывает свой первый миллион долларов. Представляете, первый миллион долларов зарабатывает. Миллион долларов.
В то время 1886 миллион.
Миллион долларов США.
На чем?
На этой карамели. Потому что заключает очень выгодный контракт.
Для армии.
Нет, нет, с армией чуть попозже будет, но это в 30-х годах 20-го столетия уже подберется к нему Министерство обороны. Нет, с людьми, которые решили
импортировать. Министерство обороны к нему не могло подобраться, потому что оно появилось
подобрались после
Второй мировой войны.
Подобрались.
Он, этот, я вот, 1886 год. А когда он уехал из Франции-то?
Нет, мы про Францию ничего не говорили.
Но то, что говорит, убежал из Франции.
Голову отрезали.
Да, нет. отрезали, и он бежал от репрессий, вы от говорили.
Невестки. Да не он, а в целом шоколадчики.
А, нет, шоколадчики. Про невестку. Я думаю, сколько же ему лет-то уже, он конфеты еще делает.
Нет. Значит, создает эту компанию, зарабатывает первый миллион долларов. Вот, и начинает путешествовать. Путешествовать очень много, потому что у всех богатых американцев в конце 19 века главным хобби было путешествие. Отправляется в Египет, отправляется в Европу,
в
Африку, в Хорватию, в Южную Америку.
В Черногорию.
Возвращается в Соединенные Штаты Америки на одной из выставок. Знакомиться с производителями немецкими, которые делают станки по производству шоколада, шоколадные линии. И изначально он покупает этот станок, вкладывает деньги в покупку нового оборудования, начинает строить вот эту фабрику в этом самом городке, где он появился.
А тот миллион вручную что сделал?
Ну как вручную?
Станка не было.
Ну станка не было. Он не делал шоколад.
А что
он до этого он делал карамель. К шоколаду он не имел никакого отношения. И он покупает этот станок. Но первоначально он только покрывал шоколадной глазурью ту карамель, которую делал. Впоследствии, поняв, что на американском рынке нет производителя, который мог бы удовлетворить спрос в том же молочном шоколаде, он несколько лет в упорных поисках создает формулу собственного молочного шоколада, продает весь бизнес, который был связан с производством карамели, и все свои усилия направляет на производство именно шоколада. И становится крупнейшим производителем шоколада в Соединенных Штатах Америки. Строит вот этот самый городок, покупает 5 квадратных километров земли, где возводится завод. И он становится в начале 20 века крупнейшим заводом по производству шоколада в мире вообще просто.
Это наша программа,
да.
Приндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Итак, дорогие друзья, Милтон Херши варил карамель, потом увидел станок шоколадный и решил Америку накормить молочным шоколадом. Да,
да, купил
5
это...
квадратных.
Да? Да, все это происходило в начале 20 века. В частности, завод они начали строить в 1903 году, и в 1905 году появился первый шоколад, который был выпущен на заводах Херши.
В чем фишка?
А в 1907 молочный шоколад. Ну, он просто создал свою форму молочного шоколада.
А типа из Европы не возили ничего?
Возили, было дорого. Дорого было возить. Ну, представляете, через океан, через Атлантический...
Это вот возят же или откуда это? Где это
ну,
сделано?
Я не знаю. Посмотрите, где это сделано.
А 5 семечек же стоило. Код 69 на этой...
В 1907 году появился вот этот хит продаж в Соединенных Штатах Америки, вот эти самые конфетки.
Санкт-Петербург, улица Салова.
Нет, ну это, я думаю, импортер.
Это в Мичигане.
Да, значит, что...
А нет, все четко, изготовлена Китайская Народная Республика, город Шанхай.
Вот видите, то есть не из Америки.
Не из Америки, ребята.
Смотрите, насколько он был социалистом. Значит, видел свою миссию в создании новых рабочих мест. Ну, помимо того, что вот он предоставил предоставил работу всем тем безработным, которые были и жили в его городке. Он постоянно жил вот с этой идеей социалистической, что все должны жить в равенстве. Начал строить этот городок, создал систему общественного транспорта в этом городе, банков, зоопарка, дешевых развлечений, ну, типа гольф для бедных. Ну, то есть все сделал для того, чтобы люди, которые работали на его предприятии...
А сам скромно жил, как Толстой?
Сам жил тоже очень скромно, но учитывая, что при жизни завещал все свое состояние вот этому фонду, открыл вот в 1909 году эту ремесленную школу, которая впоследствии вот теперь носит его имя, школа имени Херши. Значит, но очень интересно, как во время Второй мировой войны компания-то развивалась, потому что основные, конечно, деньги, ну, мне так кажется, они заработали именно на государственных заказах, потому что
по подсчетам
историков, около 3 миллиардов шоколадных батончиков компания Херши поставила вооруженные силы.
А какие батончики-то?
Значит, смотрите, в начале войны они получили заказ на разработку специального шоколадного высококалорийного батончика для, значит, это в 37 году, кстати говоря, были. Пол Логан обратился к президенту для того, чтобы они разработали батончик для солдатского пайка. Значит, были технические характеристики этого пайка. Весить он должен был 28 или 57 грамм. Иметь, внимание, неприятный аромат и запах для того, чтобы препятствовать развитию в армии тяги к шоколаду. Смотрите, через год этот...
Смысл пайка. Неприятный запах пайка.
Калорин.
Только калорийность. Напитаться, да?
Только получить, значит, необходимую дозу калорий. Но вспомните, как выглядит сухпаёк в нашей армии.
Прекрасно.
Кстати говоря, считается, что сухпаёк российского солдата один из самых высококалорийных и самых вкусных в мире. Вот, среди солдатских пайков. Смотрите, они получают заказ, начинают производить. И вот смотрите, ежедневно они отгружали вооруженные силы 100 тысяч батончиков.
Так а как они добились? Запах это неприятный.
Ну, неприятный
что
запах.
Что они туда добавляли?
Я не знаю, что они туда добавляли, но в конце концов... А, более того, батончик не должен был таять, потому что он же еще и шоколадный был, то есть не должен был таять. В конце концов, уже к концу войны они получили заказ на разработку тропического варианта этого батончика,
который вообще не тает
при температуре выше 50 градусов по Цельсию. Он получил... Они назывались так, рацион «Д», и тропический шоколад. Вот эти батончики в рядах вооруженных сил. И почему впоследствии, после Второй мировой войны и после возвращения американских солдат, так резко стартовали продажи шоколада Херши вообще на рынке в Соединенных Штатах Америки?
Солдаты вернулись.
Они целыми днями в армии питались только этими шоколадными батончиками. И если первый батончик, вот этот рацион «Д», был действительно невкусным, его просто невозможно было есть, то второй вот этот тропический шоколад, он действительно уже был, ну, более-менее похож на шоколад. И они пристрастились. Более того, там в 70-х, 80-х было несколько исков от потомков этих самых солдат, чьи родители умерли от пристрастия к шоколаду.
Как умерли?
Смотрите, ну, то есть заработали себе ожирение, хронические заболевания.
Какие можно
заболевания сердечно-сосудистые? Ну, от переедания. Ну, можно заработать.
А почему?
А дальше, пожалуйста, тебе и гипертоническая болезнь, заболевания, другие сердечно-сосудистые системы.
Вот у нас
и эндокринная система. Смотрите.
Вот фармацевт, давай спросим.
Ужасный иск.
Вот давай.
Да.
Товарищ фармацевт, вот скажите нам, что можно от шоколада заработать плохого?
Ну, помимо кариеса.
Вот панкреатит можно?
Ну, естественно, и, ну, основная проблема — это лишний вес.
Лишний вес.
Дальше за ним следуют сопутствующие
заболевания. Молодец. Вот смотрите.
Вот целую коробку.
И был живой пример. Да. Угу. И иск был, когда молодой человек обвинил компанию в том, что его отец, будучи в армии, пристрастился к вот этим шоколадным батончикам, тропический шоколад из солдатского сухпайка. После этого демобилизовался, вышел на гражданку и стал тоннами употреблять шоколад Херши. Заработал ожирение, хронические заболевания и в конце концов умер. Кстати, иск этот был удовлетворен. Один из исков, который был удовлетворен, на компании Херши. Нет, вот этих данных, но компания Херши вынуждена была выплатить компенсацию.
Умер.
Представляете?
От шоколада в 105 умер.
Вот вам пишут, так. Молодец, Соловьев.
Ну, а кто у них? А кто у них конкуренты?
Конкуренты, ну, понятное дело, компания Марс. Вот, которая производит...
Она американская?
Ну,
или
конечно,
голландская?
Же, американская. Ну, там же помните, да, историю? Он же... Это дело начиналось вообще в Англии, а потом он перебрался сначала в Соединенных Штатах Америки, потом перебрался в Англию, потом опять вернулся. Ну, в общем, основной конкурент... Да, компания Mars. Вот, но компания, вот смотрите, несмотря на кризис, который...
Так у нас-то они не очень сильно,
не очень, не очень представлены, я бы так сказал. Но я в магазине, ну, не более 3-4 наименований нашел. То есть есть шоколад темный, Херши, но не нашел вот этих самых батончиков, о которых говорят, ну, во всех материалах
батоны.
Говорится.
Батончики.
В нашем, друзья мои, в нашем армейском Херши. Рационе батончиков нет, зато есть галеты и вкусный джем.
Класс. А что, конфет
смотрите,
нет никаких?
Конфет нет. К джему,
Аленка и, шоколад
к джему будет, да. И к галетам. Все космические миссии, которые отправлялись, в частности, и на Луну,
так.
Все вот эти, весь этот рацион комплектовался, опять же, специально созданным для этого космическим уже шоколадом
Херши. Я тут начал смотреть фильм, не смог досмотреть. Так. Под названием Iron Sky, «Железное небо».
А, это такой бред.
Это, значит, прилетают астронавты на Луну.
Фашисты.
Подходят к кратеру, а там фашисты на мотоцикле с коляской едут в противогазах. И убивают одного астронавта, а другого затаскивают к себе. И живут на Луне.
Так по объему они Марс залегают или нет? По объемам.
Практически одинаково на рынке. Ну, постоянно то Марс, то Херши. Ну, то есть два крупнейших производителя на американском рынке. Я думаю, что в глобальном масштабе, конечно же, компания Марс. Ну, вот, в частности,
но они капиталисты наши, такие.
Но они капиталисты, да, классические. Ну и корпорации, они производят все, включая, как вы знаете, и корм для домашних ваших любимцев.
Ваших
любимцев. Ну, ваших любимцев.
Какие
да.
корм?
Ну,
у Сергея
корм?
Только жена
вспомните,
и дети.
Какие корм?
Корма какие?
Какие корма?
Ну, вспомните, какие корма производит компания Марс. Ну, в вашем...
Ну, какой-нибудь.
Для питомцев.
Педигри какой-нибудь.
Сникерс.
Сникерс, да. В начале 2000-х компания столкнулась с проблемами с финансовыми. Вот именно тогда появилась эта идея у руководства компании и у совета директоров продать ее. Но в конце концов народ отстоял, и компания до сих пор, несмотря на весь кризис, тяжелейший, который она переживает на забастовке, остается на плаву. Да,
ну, так говорят, вас... социализм невозможен. Вот, пожалуйста.
Вот, в отдельно взятой компании Херши.
Да, шоколадный.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.